новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте и на нашем сайте «Говорит Москва». Говоритмосква.ру. Итак, что мы обсудим в течение ближайшего часа? Поговорим мы о низкой обеспеченности россиян жильем, по крайней мере, об этом заявляют в правительстве. В общественной палате предложили повысить до 21 года возраст продажи алкоголя. Россияне с большими доходами видят вокруг себя неравенство. Интересная просто заметка вышла в «Коммерсанте», мы ее обсудим. Кто такие вообще богатые люди в России? Какие это цифры, какой порог туда вхождения? Почему-то богатые люди, кстати, в нашей стране себя богатыми не считают. Ну и в конце мы поговорим о том, что глава Минтранса допустил исчезновение профессии курьера уже в самое ближайшее будущее. Их могут якобы заменить года через 3 дроны.
Поток. Успеем сказать главное.
В кабинете министров заявили о низкой обеспеченности россиян жильем. Она составляет примерно 30 квадратных метров на человека, что меньше, чем в самых отсталых странах Восточной Европы, рассказал об этом вице-премьер Марат Хуснуллин. Далее цитата. Для понимания, в Восточной Европе 35 квадратных метров, в прогрессивных странах, которые давно стройкой занимаются, 45-50 квадратов на человека, в Америке свыше 60, ну, Америка это отдельная тема, мы про нее там поговорим, да, в домах все-таки живут своих в основном, в Китае 41, сообщил зампред правительства в интервью газете «Ведомости». Хуснуллин также заявил, что по выдаче ипотеки видно, что в последнее время люди в основном улучшают жилищные условия, однушку меняют на двушку, а двушку на трешку. То есть это говорит о том, что это все-таки какие-то альтернативные сделки, да, не с нуля люди покупают квартиры. Кроме этого, вице-премьер отметил, что в 800 городах России за последние 5 лет не построено ни одного многоквартирного дома. Тоже интересные цифры. А в некоторых за последние 10 лет. Вот такие цифры приводит Хуснуллин. Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве России Федерации, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов у нас на связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти вот цифры, да, 30 квадратных метров на человека, а действительно ли это так мало? Может быть, это действительно достаточно? Какие были вообще приоритеты вот в СССР? Сколько там было вообще на человека?
Вы знаете, это, конечно, мало. При этом давайте не забывать, что эти 30 метров складываются не только из качественных новых квартир, но зачастую это еще и метры в морально устаревших домах периода первого индустриального домостроения. Это могут быть даже ветхие дома. Поэтому здесь действительно с министром следует согласиться, он абсолютно прав, это и цифры маленькие. И обновлять этот жилищный фонд нам действительно необходимо. Ваш вопрос про СССР, он вполне правильный и правомерный, потому что жилья, к сожалению, не хватало на протяжении всего существования СССР. Про это классик писал, жилищный вопрос испортил москвичей и так далее, и не только. Практически все были этим затронуты. И в советское время была формула, по которой выделялось жилье. Количество членов семьи минус один равнялось количеству комнат в квартире. На два человека однокомнатная квартира. На трех человек двухкомнатные квартиры и так далее. При этом зачастую они были действительно малые площади. И сейчас это действительно чувствуется. Люди хотят жить современно, люди хотят жить в комфорте. Опять же, мы говорим про демографическую ситуацию. Мы хотим, чтобы количество детей увеличивалось. И это возможно. Но когда люди поймут, что им есть где жить, есть куда расти, и это не приводит к уменьшению комфорта.
Угу. Теперь возникает, смотрите, такой вопрос. Вот сейчас все новостройки, они малого метража. Ну, что греха таить, в основном это так. Очень часто люди покупают 40 с чем-то метров, ну, и в Москве стоимость этого жилья, она просто космическая. Это так. А как, в принципе, решить эту проблему с обеспеченностью людей жильем? Ну, это уже какая-то вот такая, по-моему, критическая точка наступает.
Я вам скажу больше. 40 метров однокомнатная квартира – это еще далеко не самая маленькая. Это практически стандартная советская однокомнатная квартира. Зачастую люди сейчас покупают студии, где площадь 20 квадратных метров общей площади. И это действительно делается не от любви к маломерным квартирам, а от желания сэкономить и решить жилищный вопрос здесь и сейчас. И это закладывает проблемы на будущее. Но если у человека есть возможность эту квартиру потом продать, внести как первый взнос на последующую ипотеку, потихоньку идти к квартире мечты к лучшим условиям, это тоже вариант. Но, тем не менее, проблема заключается еще и в том, что мы постоянно говорим про покупку квартиры. А это не всегда правильно. Должны быть и иные механизмы. Это и социальный найм для тех людей, кто не может себе позволить купить. Мы социальное государство, такой механизм тоже должен быть. Это и социальная аренда для тех, кто хочет жить в каком-то городе, например, 5 лет, пока есть трудовой контракт или пока есть необходимость учиться. Лизинг недвижимости, такой механизм достаточно интересный, он на перспективу. То есть мы должны думать о нескольких механизмах, которые пригодны для людей с приличным, со средним достатком. Для тех, кто по каким-то причинам не может себе позволить купить квартиру, но это должно быть решение, которое годится для всех и каждого.
Ну, собственно, по большому счету, этим как раз правительство и должно заниматься, да, в состав которого входит Марат Хуснуллин.
Мало того, занимаются. Просто-напросто проблема достаточно серьезная, запущенная. Вот вы очень правильно сказали про советское время, она запущена с советского времени. Когда старались построить завод, а потом жилье. И трудовой подвиг, это действительно был трудовой подвиг, но тем не менее этот подвиг заложил проблему на будущее, когда у людей не хватает жилья, жилье не того качества и так далее. Нельзя решить за один год проблему, которая накапливалась столетия. Это действительно проблема, и эту проблему нам придется решать при жизни нашего поколения, а может быть и дальше даже.
Ну, то есть это довольно долго. А вот, кстати, Марат Хуснуллин приводил, да, в пример, например, США, где свыше 60 квадратных метров на человека. Вот такие вот нормы. Это так, да? А расскажите, пожалуйста, как американцам удалось этого достичь? Ну, там принципиально, я так понимаю, другая, конечно, ситуация.
Вы знаете, к этому мы вполне можем идти. И вот эта вот известная всем американская мечта про свой дом, она и наша мечтает. То же самое. Любому русскому хочется иметь свой дом, свою квартиру. Американцы чаще живут в своих домах. Это индивидуальные дома, индивидуальное жилищное строительство. Я отмечу, что на сегодня это достаточно интересная отрасль в России, развивающаяся, и многие строят свои дома в пригородах. И там действительно у многих уже 60 и более метров на душу населения в семье. Это тоже метод решения жилищной проблемы. При этом нужно думать об инфраструктуре социальной, транспортной, инженерной, которая будет в таких поселках при больших городах. Это путь, по которому пошла Америка. Там далеко не все живут в квартирах, большинство живет в индивидуальных домах. И в России, где хватает земли, где люди хотят жить на земле и есть возможность прокормиться даже с этой земли, конечно, это должно быть приоритет.
Ну, нельзя еще не упомянуть ипотеку, да, космическую у нас сейчас 18%, если она рыночная, если она не льготная.
Конечно, но надо понимать, что при высокой ключевой ставке чудес не бывает, и кредит всегда будет дороже, чем ключевая ставка. По-другому просто экономика не работает.
Александр Андреевич,
но отмечу, что ключевая ставка снижается, и перспективы все-таки есть.
А тут, знаете, еще вот какой вопрос в связи с этим, да, снижением ключевой ставки. Не получится ли так, что сейчас опять будет снижаться ключевая ставка, ипотека станет доступнее, и опять начнется вот этот вот очередной виток роста цен на жилье?
Это очень хороший вопрос, и это скорее вопрос к министру строительства, с которого мы сегодня начинали. Потому как сейчас мы часто говорим про адресность ипотеки, про адресность программ. И вот эта адресность должна учитывать и возможность строительного комплекса. Если мы знаем, что есть конкуренция на рынке новостроек, есть желающие на нем работать и желающие, которые составляют друг другу действительно конкуренцию, причем острую, ипотека будет на пользу, потому что при наличии предложения появится спрос. Но если мы подстегиваем спрос при отсутствии предложения, действительно будет проблема. Вот решение задачи, оно не является одновекторным. Это тоже многовекторная задачка, которую требуется решать со всех векторов ее существования.
И последний вопрос. Вот вице-премьер упомянул, что в 800 городах России за последние 5 лет не построено ни одного многоквартирного дома. Это же просто колоссальная цифра.
Это действительно так, но давайте еще подумаем, осознана ли там комфортная среда для жизни, хотят ли люди там жить, есть ли там работа, есть ли там возможность развивать своих детей, лечиться. Это третья составляющая, помимо того, что льготная ипотека, помимо того, что есть застройщики, еще и желание жить в данном конкретной местности. И вот эти все три вещи должны складываться. Если люди не хотят жить в каком-то городе, понятно, что там не будет и строительства. Строители придут, как только появится спрос. И вот есть некоторый момент, серая зона, когда строители не понимают, будет, не будет спрос. Люди уезжают, потому что нет новостроек. Вот здесь роль государства показать перспективу, показать перспективные рабочие места, показать, что у людей есть будущее в этом городе.
Да, здесь просто вот эта цифра, да, впечатляет, 800 городов, то есть, в принципе, не так много у нас населенных пунктов, учитывая, что у нас сейчас приблизительно, я так понимаю, вот я открыла, 1125 городов вообще всего в стране.
Ну, это действительно печальная цифра, показывающая, что население стягивается в мегаполисы, в столичные регионы, в Краснодарский край. И нужно много и много думать и делать, как сделать концепцию пространственного развития России и сделать нашу страну реально удобной для жизни. Не только в крупных мегаполисах, но и в маленьких городах, поселках и деревнях.
Спасибо большое. Спасибо, Александр Андреевич. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, был у нас в эфире. В кабинете министров заявили о низкой обеспеченности россиян жильем. Ну, собственно, ничего нового, мы это все знаем. Тут просто цифры очень интересные. Вот, в частности, что в 800 аж городах России за последние 5 лет не построено ни одного многоквартирного дома, при том, что у нас в России всего 1125 городов. То есть абсолютно неравномерное развитие идет. С этим, конечно, нужно что-то делать. Свет пишет, если увеличить метраж на человека, то это увеличит и стоимость за квадратные метры. Это отопление, капремонт будет дорого для семейного бюджета. Ну, просто не будет большой семьи, да, если не будет вот этих квадратных метров. Но где всем разместиться с другой стороны? Там, кстати, не настолько сильное увеличение. Опять же, может быть, стоит поговорить как раз о вот как одноэтажная Америка, одноэтажная Россия, об увеличении как раз вот такого вот строительства частных домов. В США нет ипотеки по 20%, а у нас Ленин опять виноват в том, что банки в 25-м году дерут три шкуры с людей. Ну, они дерут, потому что, опять же, высокая процентная ставка. Банки же не будут себе в убыток работать. Вы тоже, ну, подумайте немножко об этом. Это экономика. И плюс еще, смотрите, у нас действительно сейчас, если резко упадет ставка, да, люди побегут брать ипотеку, то стоимость жилья вырастет. И тоже понятно почему. Потому что его просто мало. Мало вводится жилья для всей этой нашей страны большой, мало, его мало. И по этой причине еще вот так вот растут цены. Жилья должно быть больше, и вводить его должны больше. Так, Костя Змитина пишет, 30 метров – это роскошь сейчас у большинства моих знакомых. Хорошо, если 18-20 метров на человека есть. Да, ну вот мы только что об этом говорили. Это все наследие СССР, когда были вот эти малогабаритки – люди стояли в очередях за ними там по 20 лет, по-моему, да, я же не ошибаюсь, по 20 лет люди стояли в очереди на квартиру, получали там сколько, один ребенок, это двухкомнатная была, по-моему, квартира, насколько я помню, да, один ребенок двухкомнатная, а двое детей трехкомнатная, и то не у всех, причем многие все равно в двушках жили. Как обеспечить жильем, если хороший доход на семью в Москве, это 350-500 тысяч, а квартира сейчас стоит по 300 тысяч за квадрат, спрашивает Костя из Митина. Да, вот мы этот вопрос тоже задаем. Если вы, конечно, хотите жить исключительно только в столице, не хотите куда-то еще поехать. Так, сколько призывают рожать больше детей, эти дети вырастут, где им жить и строить свои семьи. Предполагаем, что эта проблема будет впоследствии как-то решаться все-таки. Татьяна Ефремова пишет: я построила дом в Подмосковье по семейной ипотеке, но не могу свет подключить, Россети тянут год, а рядом столбы частные. Ну, просто замечательно. Да, есть какие-то проблемы в Подмосковье, это правда, и периодически все это всплывает. В кабинете министра заявили о низкой обеспеченности россиян жильем. Она составляет примерно 30 квадратных метров на человека. Это, наверное, где-то в среднем. Там многих намного меньше. В Восточной Европе 35 метров квадратных. В Западной, судя по всему, 45-50. Ну, не у всех тоже. В Америке 60. Ну, в Америке, понятно, там все-таки частные дома. А в Китае 41. Это вот такие цифры привел вице-премьер Марат Хуснуллин.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Общественной палате предложили повысить до 21 года возраст продажи алкоголя. Это необходимо сделать поэтапно, заявил глава комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. В интервью агентству ТАСС он выразил мнение, что сейчас большинство 11-классников совершеннолетние и могут приобретать алкоголь, а их сверстники, не достигшие 18 лет, попадают в сферу этого влияния. В июле сенатор Марина Седухина внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничения для продажи всех видов алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Вот, собственно, интересно... судьба этого законопроекта, будут ли его все-таки рассматривать и принимать, потому что как бы разговоры о том, чтобы повысить возраст продажи алкоголя, они ведутся давно, но пока ни к чему не привели, но в таком случае, может быть, совершеннолетие сделать тоже с 21 года, тоже такой вопрос, да, как бы все права в 21 год. Повышение возраста продажи алкоголя приведет к сокращению молодых семей, сократит рождаемость. Шутит Костя из Митина. Я же думаю, это шутка, да? То есть вы считаете, что это все только на трезвую голову нельзя, да, сделать? Это очень, очень спорно. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин у нас на связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы думаете, вот повышение возраста покупки алкоголя изменит как-то ситуацию вообще с употреблением спиртного в лучшую сторону? И действительно такая проблема, что у нас вот подростки много употребляют алкоголя?
Действительно, проблемы есть. Единственное, что даже если запрет введен, как он будет выполняться, непонятно. Сегодня у нас обсуждают совершенно другие вопросы. Ну, например, вернуть пиво на стадионы, и рекламу, и продажу пива на стадионы. То есть там что, должно быть стадионы 18+, там, вернее, даже 21+, после этого. То есть вообще непонятно, так сказать.
Ограничение, да, входа на стадион с 21 года?
Ну, должно быть, да. Да, получается, следовательно, значит, сразу нужно ограничивать вход на стадионы, там, на футбольный матч, например, 21 годом. То есть, вот, ну, как бы нелогично. Значит, у нас идет реклама пива безалкогольного по телевидению, хотя все понимают, что это пиво у нас существует под теми же брендами алкогольное, и тем не менее, как бы это, ну, совершенно спокойно к этому относятся надзорные органы, и, в общем-то, против принятия закона, который ограничит рекламу пива безалкогольного, но, в общем-то, при этом предлагается ограничить возраст потребления алкоголя 21 годом. В общем-то, вот сейчас, например, в Германии идет активная дискуссия по поводу повышения возраста покупки пива с 16 до 18 лет. Например, в Буркина-Фасо возраст разрешен для приобретения алкоголя 13 лет. В Центральноафриканской республике 15 лет. В Соединенных Штатах 21 год. В Канаде 19 лет. В Японии 20 лет. То есть вот как бы везде по-разному этот вопрос регулируется в мире. И, ну, честно говоря, то есть, глядя на американские фильмы, мы не видим, что там, ну, намного меньше пьют, чем у нас. То есть там, если взять просто статистические данные, в общем-то, объем потребления алкоголя достаточно внушительный, и он заботит, в том числе и американские законодатели. В Англии похожая ситуация. То есть там есть обеспокоенность общественности. В Польше вот сегодня там буквально обсуждается вопрос о ужесточении правил продажи алкоголя. То есть вот здесь как бы все нужно в комплексе рассматривать. То есть один только такой шаг, как повышение возраста продажи алкоголя, ни к чему не приведет, кроме правового нигилизма. То есть, скорее всего, молодые люди найдут способ и дальше употреблять алкоголь, но при этом будет совершенно как нормально считаться, приступить закон, нарушить установленные правила. То есть это плохо для всей системы законодательства.
То есть вы считаете, что, в принципе, вот это увеличение возраста, ну, как бы, ситуацию принципиально не изменит?
Не с этого надо начинать. То есть это как бы не причина, это следствие, надо бороться с причиной. То есть нужно начинать с детей, которые еще не вступили даже близко в возраст совершеннолетия. Вот их нужно ограждать не только от возможности приобретения алкоголя, но и от вовлечения их в употребление алкоголя. Когда детей сажают за один стол с родителями, отмечают их день рождения, ставят на стол спиртные напитки и при них поднимают тосты там, на Новый год, наливают шампанское. По всему телевидению сцена потребления спиртного, вот с этого надо начинать. Потом уже говорить про то, чтобы ограничить время, вернее, возраст продажи алкоголя.
Ну, не вырезать же, в конце концов, эти сцены из вот этих вот советских фильмов, всем полюбившихся.
Ну, как вот вырезать из особенностей национальной охоты, например, сцены потребления спиртного, если там весь сюжет на этом построен, или там с легким паром. То есть, эти фильмы должны показываться как это предусмотрено действующим законодательством, в частности, законом о защите детей от информации, которая может повлиять на физическое или психическое здоровье. То есть вот, запрещено уже сейчас до юра вот эти вот сцены и эти фильмы показывать с 4 утра по местному времени, с 3:00. То есть этот закон нужно исполнить.
Да. Спасибо большое, Павел Сергеевич. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, был у нас в эфире. Ну, смотрите, вот детей за стол сажали, да, вот обычно чем руководствуются? Говорят, что вот пусть он лучше с нами сидит и видит, как цивилизованно пьют, чем потом где-то мы там в подворотне с какими-то странными друзьями будут доставать какую-нибудь сивуху и непонятно как-то там тайно пить, да. Вот такая вот тоже есть такая схема. Так, при чем тут вырезать сцену, уже придумали плашку 18+, пишет Дмитрий Катков по поводу употребления. Да слушайте, ну, кто будет это вырезать? Ну, это смешно. Ну, помните, ирония судьбы с легким паром. Ну, как ты там все это вырежешь? Они же там тоже шампанское пьют, Новый год и все такое. А алкоголь, это интересно, для детей, начиная с 13-14 лет, никогда не было проблем его достать. Бердлинг пишет, ну, вам виднее. Могут быть проблемы, конечно, его достать, какой-то, наверное, нормальный алкоголь, просит старших товарищей. Тут говорят, что якобы сейчас 18 лет, да, и младшие школьники просят 18-летних старших школьников покупать алкоголь, ну, могут попросить и 21-летних. А 18-летние могут попросить 21-летних купить им алкоголь. Что мешает? Точно так же есть старшие братья, сестры, друзья и так далее. Поднимать возраст продажи – это не смешно, пишет Дмитрий Катков. Да, это не смешно. Это на самом деле очень-очень серьезно. Об этом давно говорят, о поднятии возраста продажи. Не поднимают, потому что много всяких нюансов есть. Вот мы сейчас тоже это все мы услышали. В Общественной палате предложили повысить в очередной раз возраст продажи алкоголя до 21 года. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. Сегодня понедельник, 11 августа. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно, мы, по крайней мере, на это надеемся, на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы сейчас будем обсуждать? Две темы у нас осталось. Россияне с большими доходами... Россияне с высокими доходами считают, что богатство предполагает зарплату около 500 тысяч рублей в месяц. Вот так вот это мы обсудим. Ну и в конце поговорим о том, что глава Минтранса допустил исчезновение профессии курьера вообще вот в ближайшие уже 2-3 года.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, вот сейчас будет несмешная тема, да, россияне с высокими доходами считают, что богатство предполагает зарплату около 500 000 в месяц. Это следует из новых данных Высшей школы экономики. При этом фактически представители верхнего доходного децеля, так называемого, в России получают 180 тысяч рублей в месяц на член домохозяйства. Тут интересно, это до налогов или уже после? Так, в целом эти люди, такие обеспеченные, в целом они довольны своим образом жизни, и только треть из них, а именно 36%, считают, что сами соответствуют норме жизни состоятельных россиян. То есть вот из этих вот людей, которые по 200 тысяч, да, получают, только треть считают, что они реально состоятельные. Они своим все-таки достатком не очень довольны. А богатые россияне не ощущают себя таковыми и считают, что в стране растет неравенство не в их пользу. Такой вывод можно сделать из исследования, выполненного экспертами Высшей школы экономики в рамках проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств». Так. Он позволяет собирать данные о россиянах с доходами из верхнего. Ну, это вот верхний вот этот вот слой. Считается, что это 10% наиболее состоятельных членов общества. По данным Росстата, сейчас на них приходится треть всех доходов в стране. То есть у 10%, я что-то вот запуталась немножко в цифрах. Ну, ладно. Так, ну что мы, о чем мы можем поговорить? Что люди считают, что 500 000 – это уже вот такое вот богатство, да, а все, что меньше, так ли это вообще? Сейчас попробуем выяснить. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин будет у нас сейчас в эфире. Игорь Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как так получается, да, у нас, правильно я понимаю, что люди, которые получают, значит, у нас 180 тысяч в месяц, да, на человека, я только не совсем понимаю, это, наверное, вместе с налогами.
Ну, я в данном случае я не проводил данные исследования, о котором вы говорите, поэтому с точки зрения того, какие данные использовались в этом исследовании, надо обращаться к его авторам, но я предполагаю, что да, это сумма до вычета налогов, но я еще раз говорю, если нужно точные сведения, то надо обращаться к авторам того исследования, которое проводили. Но, как правило, для таких исследований берутся данные до вычета.
Но если налогов. Это до вычета налогов, значит, эта сумма еще меньше, да, после, соответственно, после вычета. И это у нас считается логично. Как бы... Это получается у нас, я так правильно понимаю, что у нас в стране это уже верхняя планка, да, вот эти вот люди.
Ну, это речь идет про 10-й дециль. Да, 10-я децильная группа, то есть те 10% граждан с наибольшими доходами.
Ага, то есть И получается, что вот этих вот людей, которые вот получают вот такие вот деньги, их всего 10% у нас в стране.
В данном случае, вот по доле их я не подскажу, но их действительно, конечно, их небольшое количество, это очевидно. Но здесь я бы хотел бы обратить внимание на такой факт, да, если мы вот посмотрим данные Росстата, я специально посмотрел, то вот обращаю внимание, что темпы роста среднедушевых денежных доходов в первом квартале 2025 года у населения, которое было в первой децильной группе в первом квартале 2024 года, выросли темпами выше, чем у той группы населения, которые были в 10-й децильной группе в первом квартале 2024 года. Да? То есть вот год к году именно с точки зрения, если мы смотрим на принадлежность к соответствующей децильной группе, то темпы роста среднедушевых доходов более высокие именно в первой децильной группе, чем в 10-й децильной группе. Причем, если мы вот посмотрим на эту всю динамику, то чем, соответственно, выше значение децильной группы, да, то есть от первой к десятой, тем ниже темпы роста среднедушевых денежных доходов.
Угу. То есть получается, что вот эти люди, которые, ну, и так получают неплохо, стали получать еще больше, у них темпы роста выше.
Нет, наоборот.
А, наоборот.
Наоборот, я как раз-таки вот этот вот момент и хотел подчеркнуть, что если мы посмотрим на население, которое находилось в первой децильной группе в 2024 году, и, соответственно, вот именно у этого населения посмотрим денежные доходы в первом квартале 2025 года, то рост составил 14,2%. А если мы посмотрим на 10-ю децильную группу, то, соответственно, тот, кто там находился в первом квартале 2024 года, у них в первом квартале 2025 года рост составил 10%.
Угу. А, вы знаете, я еще вот, Игорь Викторович, какой хочу вопрос задать в связи с этим, да, то есть получается, что вот эти вот люди, которых наше государство считает довольно обеспеченными, сами себя при этом обеспеченными, видимо, не считают. Следует из этого, собственно, из этого отчета, насколько я это понимаю. Они считают, что вот богатство у нас это от 500 тысяч рублей в месяц.
Ну, мне сложно сказать, да, вот с точки зрения исследования, я сейчас подчеркну, само исследование я не проводил, поэтому вот именно апеллировать к данному исследованию я не могу, да, с точки зрения именно самого хода исследования. Но в целом, в данном случае, возможно, есть смысл говорить о том, что людям хочется дальнейшего развития, да, и, соответственно, ставятся новые, более амбициозные цели и, соответственно, формируется мотивация для их достижения.
Угу. То есть они считают, что для них вот как бы это мотивационная часть, да, что вот они бы хотели получать там 500 000.
Ну вот я полагаю, что да, с точки зрения того, что у граждан, да, вне зависимости от дохода, да, в данном случае может возникать именно такой мотивационный контур для того, чтобы сформировать их в большем объеме в следующем временном промежутке.
А объясните, пожалуйста, вот мне такому рядовому обывателю, что вообще такое в России богатство? Что считается богатством у нас в стране?
Это такой философский вопрос, на самом деле, да, здесь, наверное, надо не к экономисту обращаться, а к философу или социологу, да, с точки зрения того, что такое богатство. Категория, на мой взгляд, больше философская, чем экономическая, ввиду того, что, ну, конкретного четкого определения нету, и я бы здесь бы хотел обратить внимание на тот факт, что богатство, такая категория объемная, и ее следует рассматривать не только через призму материального богатства, но и через через, соответственно, другие какие-то возможности для реализации, да, с точки зрения того, что для кого-то богатством является большая семья, для кого-то крепкое здоровье, для кого-то, соответственно, продвижение по карьерной лестнице, для кого-то могут быть и, соответственно, материальные блага, и данный перечень его можно продолжать, исходя из конкретных личностных особенностей и жизненной ситуации каждого конкретного гражданина. То есть сказать о том, что данная категория имеет какие-то жесткие рамки в экономической, философской, там, социологической науках, хоть в России, хоть за рубежом, нет возможности, да, потому что это понятие, которое каждым человеком, ученым, исследователем, аналитиком раскрывается по-разному. И взгляды населения на вот этот термин, они тоже разные.
А, ну, тогда я по-другому задам вопрос. Не буду вас долго мучить, это будет последний вопрос. Что такое достаток? Вот определенный достаток. Ну, все равно есть же какие-то цифры, да. Что такое нормальный достаток в России? Средний.
Если мы говорим, ну, такого понятия, как средний достаток, нету, да, если мы говорим про среднюю заработную плату, например, да, то вот данные по маю 2025 года, у нас средняя заработная плата 99 422 рубля. А по итогам прошлого года было чуть более 89 тысяч рублей. Да, то есть здесь, соответственно, у нас показатель средней зарплаты рос, да, и я полагаю, что он будет и дальше, и по итогам года мы, вероятнее всего, превысим отметку в 105 тысяч рублей с точки зрения этого показателя.
Спасибо большое, Игорь Викторович. Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации, был у нас в эфире. Обсуждали мы отчет школы экономики, что россияне с большими доходами видят вокруг неравенство. Они считают, что это небольшой у них доход, а хотят они вот зарплату, например, около 500 тысяч рублей в месяц, и считают, что тогда вот это вот действительно настоящее такое богатство, 500 тысяч. Так, 724 пишет, что доход выше 100 тысяч, всего 4% населения, вот побольше говорят все-таки. Ну, смотрите, все вот эти вот цифры росстатовские там и так далее, они предполагают, что это сумма с налогами все-таки, а вы-то получаете сумму уже, когда из вас налоги вычли, поэтому на руки вы получаете немножко меньше. В Москве многие мои друзья получают от 300 тысяч на руки, пишет Роман. А если брать сарафанное радио, так, то знаю, как начисляются премии в одной крупной компании. По миллиону в квартал легко. Смотрите, это в Москве, во-первых. Во-вторых, вы берете все-таки корпорацию. Это, ну, это отдельная тема. Мы же берем всю Россию, да. Если вы берете конкретно своих друзей, вы не можете по своим друзьям и знакомым, это ваш как бы слой общения, вы не можете по ним составить картину по всей стране. Это просто неправильно с точки зрения даже социологии, вы понимаете, да? Берется-то как бы, как говорят, температура по больнице средняя, и по ней, собственно, и меряют. Но сам факт, что люди, которые получают в районе 200 тысяч, считают свою зарплату, в общем-то, недостаточно, и считают, что вообще они могли бы считать себя богатыми, если бы они полмиллиона получали, ну, в принципе, это такой, да, вопрос. Для Москвы, да, наверное, кстати. В Москве, чтобы хорошо жить, надо все-таки зарабатывать... много, да, 100 тысяч для Москвы мало, но это правда, это же правда, я не открываю сейчас что-то новое. Что вы еще пишете, Дмитрий Катков? Как нам утверждали, 97% населения платит налог 13%, мы сейчас обсуждаем оставшиеся 3% или мечтатели из 97%. Да, наверное, вот Бердлинг говорит, что 500 тысяч, к сожалению, это не богатство. Да, это не богатство, это достаток. Кстати, это достаток, но это не богатство, если вы посмотрите цены на квартиру в Москве. Если мы берем Москву, если мы Москву сделали просто тупо город для богатых, реально, отдельный такой город для богатых, это Москва, вот с такими ценами на жилье. то да, наверное, это так. Есть еще пригороды, те, кто победнее в пригороды уезжают. Есть еще Новая Москва и так далее. А, вот такая история. В Москве треть получает свыше зарплат свыше 60 тысяч рублей, пишет 724. Ну, у нас какие-то свои цифры есть, я-то точно не знаю. А, зарплаты полмиллиона, ты не сможешь позволить себе топовую квартиру и новый Land Cruiser, пишет Берлинг. Но вы имеете в виду, что топовое? Это премиально? Есть же сверхбогатые люди. Мы же не говорим о сверхбогатых людях. В Москве есть тут разные квартиры по миллиарду. Но это город большой, это мегаполис. Как любой мегаполис, тут есть, конечно, определенное неравенство, и без этого никуда не уйти. И даже 25 миллионов Land Cruiser вы хотите. Обязательно Land Cruiser. Вот кроме Land Cruiser больше, конечно, нет машин. Зачем вам Land Cruiser в городе? Я, честно говоря, правда не понимаю. А, вот. Правильно, крузер – это необходимость, я тоже считаю, что это не необходимость. Ну, любой автомобиль вы можете другой купить, не обязательно Land Cruiser. Я вот просто не понимаю, вот люди, мужчины, почему вы так хотите эту машину, Land Cruiser всегда? Это вот какой-то показатель показ, у него крузак. Ну, вы серьезно, что ли? Ну, взрослые люди, зачем вам всем этот Land Cruiser? Вот, я спрашиваю, зачем вам нужен? 7373948, телефон прямого эфира, лимузин, здравствуйте, сейчас меня прям вот, не знаю, порвало с этим Land Cruiser.
Land Cruiser, я вам так скажу, да. очень приятный автомобильчик, когда вы на нем едете, сверху сидите.
Я знаю, я в нем ездил, но просто почему надо всем обязательно иметь Land Cruiser?
Почему? Ну, может быть, почему? Не всем, но многим, потому что это некий показатель, некая такая статусная штука, как когда-то был iPhone, помните, давно?
Вот. Видеомагнитофон, вы скорее скажите, что видеомагнитофон.
Видеомагнитофон, да. То есть, понимаете, с практической точки зрения в Москве вы абсолютно правы. Он, ну, как бы не нужен. Ну, безопасность, если только, ну да. Но не более того.
Ну, то есть это до сих пор как бы Land Cruiser в России это показатель богатства, да? Это вот такая основная машина.
Ну, как сказать, в Москве... Маячок такой. Ну, в Москве, скажем так, это не сильно бросается в глаза, а где-то вот за МКАДом, да, почему нет?
Нет, ну там это понятно. Я еще раз повторяю, спасибо большое, что в Москве-то, конечно, зачем тебе Land Cruiser вот в городе на нем ездить? Здоровая машина, платить налог за нее и так далее. Так, все, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что россияне с высокими доходами считают, что богатство предполагает зарплату около 500 тысяч рублей в месяц.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А сейчас вот интересное. Вы же все не любите курьеров на самом деле. Так вот, глава Минтранса допустил исчезновение профессии курьера. По мнению Андрея Никитина, это произойдет в будущем из-за использования доставки товаров дронами. В интервью агентству ТАСС он отметил, что перспективы в этой сфере огромные, но активное применение беспилотников начнется не скоро, так как сначала важно провести все испытания, чтобы обеспечить безопасность людей. По мнению Никитина, активное использование дронов для доставки может начаться через 2-3 года. Я бы не сказала, что это не скоро, на самом деле. 2-3 года – это очень скоро. Член экспертного совета Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, HR-эксперт Гарри Мурадян у нас в эфире. Гарри, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вы как сами считаете, дроны вообще, ну, это действительно такая близкая реальность? Через 3 года они будут влетать к нам в квартиры с товарами, или как это предполагается?
Честно говоря, пока больше мистики, чем реализма, потому что, во-первых, законодательно нужно все подкрутить, чтобы было понимание, кто за что ответственность несет. Если дрон упал на человека, если груз разбился, если там не влезло в стекло, это во-первых. Во-вторых, доставка, условно говоря, в окно у нас законодательно запрещена. Ну, нет у нас такой истории. Uh-huh. Другой вопрос. Как многоквартирные дома доставлять, где есть безопасность, где есть, условно говоря, домофон? То есть, если что-то доставляется через окно, то это же нарушает правильно порядок КПП. Представьте, что через дрон можно все что угодно занести в многоквартирный дом. И это тоже незаконно. Если мы говорим про там сертификацию, надо ли на это получать лицензию, нелицензируемая деятельность, кто угодно может заниматься доставкой дронами, условно говоря, не знаю, там ИП Пупкин доставляет или не может этим заниматься. Вот, помимо этого, надо понимать, что у нас в текущих реалиях очень часто много где глушит связь. где-то связь и вовсе не работает.
Но как я так понимаю, извините, я вас перебью, что речь идет о том, что вот эта вот ситуация поменяется, как бы это не будет уже
текущая ситуация. Да, даже если поменяется, в любом случае очень много законодательных барьеров, и надо понимать все очень простую логику. Все основано на деньгах, и на деньгах. Если дешевле и выгоднее нанять иностранца, либо там работника, чтобы он сам ногами доставлял, будут делать так. Uh-huh. Учитывая текущие тренды на импортозамещение линейных специалистов, то есть, условно говоря, вместо Средней Азии, начинают привозить из стран Азиатского Тихоокеанского региона, тех же индусов, филиппинцев, ланкийцев, вьетнамцев. Есть ощущение, что 2-3 года там, спрос на этих курьеров, условно говоря, предложение курьера будет более чем достаточно. Угу. И вкладываться в дроны будет невыгодно.
То есть, наоборот, у них зарплаты будут падать, да, у курьеров?
Конечно, будут падать. Угу. Сейчас активно импорты замещают, сейчас активно из-за границы привозят людей линейный персонал.
Поэтому, то есть его уже привозят? Его уже привозят?
Уже привозят. Угу. Уже привозят. Вот взять ту же Алабугу, в которой трудится 25 тысяч человек в Татарстане. Там огромное количество иностранцев, которых завозят вообще отовсюду. Угу. Из Африки, из Ангулы, из Калькутты, из Вьетнама. Поэтому, да, замещение идет. Не такими быстрыми темпами, как хотелось, но законы-то новые вышли. Угу. Пока рынок только-только адаптируется.
Угу. Ну, то есть вы считаете, что это скорее из разряда фантастики, да, вот эти вот дроны, которые... Ну, кстати, Amazon же это использует, но это все-таки у них, по-моему, не основная тоже, не основной вид
доставки. Да, но надо понимать, что бюджет Амазона, который они направляют на R&D, это научные исследования и опытные образцы, он кратно больше, чем того же там Яндекса в десятки раз. То есть пока что, давайте, из ближайших пионеров мы видели только дрон от Почты России, который упал в прямом эфире. Второе, вот эти каталки маленькие от Яндекса, которые...
Милые, там, их все люди там, старушки их пытаются откуда-то все время там из снега вытолкать.
Долго. Да. Угу. Чтобы повторить опыт Яндекса, другие компании должны не меньше денег вкладывать в развитие этой инфраструктуры. Угу. А это сложно. Дорого.
Нет, просто у меня вообще вот сама постановка вопроса, а зачем это, в принципе, вообще нужно с помощью дронов, это действительно в условиях города практически, невыполнимо, поэтому непонятно.
Если мы говорим про город, да, если это отдаленные районы и регионы России, труднодоступные, где надо там периодически вести санитарную рубку леса, поддерживать дороги в таком состоянии, которые части изолированы, там, возможно, это и целесообразно.
Ага. Ну, может быть, там это и как-нибудь реализуется. Да. Спасибо большое. Спасибо, Гарри. Гарри Мурадян, член экспертного совета Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы. HR-эксперт был у нас в эфире. Обсуждали мы высказывание главы Минтранса, который допустил исчезновение профессии курьера. Хоть он и говорит, что это такое еще далекое будущее, но оно недалекое, если он говорит, это Андрей Никитин, он говорит о том, что активное использование дронов для доставки может начаться через 2-3 года. Это довольно быстро. Но в городе, мне кажется, это все-таки это Unreal. Я просто не представляю, как это можно осуществить. Пусть на лифте приезжает. Дрон, да, если он будет очень умный, он будет заходить через парадный вход, садиться в лифт и подниматься к вам, отдавать и уезжать. Не знаю, просто это дорого довольно стоит, вот такие дроны, да, какие-то роботы. Вот эта Яндекс.Доставка, она умиляет, но это скорее такой маркетинговый ход, мне кажется, у Яндекс.Доставки, когда их роботы вот эти милые, которые вечно там не могут где-то проехать, и поэтому они попали на видео. Они не могли проехать, их подтолкнула какая-нибудь бабушка, и они попали на видео. Дрон — это камера, не очень хочет, чтобы съемка личного пространства куда-то уходила, пишет Андрей. Да, это правда. Что-то вы еще, это очень вас, конечно, задела тема с зарплатами, но это всегда так. Юлия Ненарокова мне пишет. Добрый день, что за бред насчет среднего уровня зарплаты в России? Это около 50-60 тысяч, а не 110 тысяч. Я вам, конечно, верю, Юлия Ненарокова, вы эксперт. Дело в том, что есть средняя зарплата, есть медианная, это разное. Мы говорим про среднюю. Вот Росстат сейчас выдал, это была средняя зарплата, 100 тысяч почти в России, до вычета налогов. С налогами. И считается, пишет Юлия Ненарокова, не средняя, правильно, а средневзвешенная с учетом числа населения. Да. Вы говорите про медианную зарплату. Мы говорим про среднюю. Вы поняли, да, меня, Юлия Ненарокова? Поэтому это не бред. Это реальность, это просто разная статистика. Она просто бывает разная. А, вот Юлия Ненарокова, вы психолог. Все, я поняла, вы психолог. Хорошо. Итак, глава Минтранса допустил исчезновение профессии курьера в ближайшее время. Но вот наш эксперт с этим не согласен. И мы думаем, что как раз профессия курьера будет. Более того, она станет дешевле. Наконец-то не будут возмущаться люди, что вот зачем мне учиться, получать высшее образование. Я могу пойти в курьеры там и 500 тысяч зарабатывать в месяц, хотя в реальности курьеры столько не зарабатывают. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».